Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скоробященского монастыря, и Павел Сурков, арт-директор премии «Папа года», писатель, культуролог, продюсер. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот поговорим сегодня об отцовстве. Не случайно эта тема наших гостей связывает. Отец Александр, сколько у вас детей?
12.
А внуков?
43 пока.
Потрясающе. Вот отец 12 детей, и кому, как не вам, размышлять вместе с нашими слушателями об отцовстве. А Павел, как я сказал, арт-директор премии «Папа года». Именно давайте так. Сразу для слушателей расскажем, что это за премия, пока коротко мы подробнее в смысле поговорим, вот так вот в качестве введения.
Да, это общественная премия, которая вручается уже не первый год. Я, к счастью, знал о ней, да, но вот мне представилась первый раз такая возможность посотрудничать с этой премией. Я надеюсь, что наша дружба с организаторами премии Фондом отцовства продлится долгие годы. Есть разные идеи, как продолжать. Это общественная премия, она не носит никакого ни политического, ни там какого-то иного характера, да, рекламного, и, упаси бог, нет. Это просто именно любой человек может зайти на сайт «Папа года РФ» и заявить в одной из категорий «Лучший отец общественный деятель», «Лучший отец семьянин», кого-то, кого он считает достойным, чтобы эта премия была ему вручена. И дальше эти заявки будут отсмотрены, выбраны. Кстати говоря, и посетители сайта могут это тоже видеть и делать свой выбор за просто за людей, которые действительно этой премии достойны.
Заявки еще можно подавать?
Да. До 15 числа, до 15 февраля заявки принимаются. А 24 февраля мы узнаем, кто же победил.
И так быстро.
Да, и наградим их.
Спасибо. Ну вот смотрите, отцовство. Тема, которая сегодня, слава богу, все чаще и чаще обсуждается. Но давайте в самом начале беседы мы поймем, вот о чем сегодня в этой теме, с вашей точки зрения, наиболее важно говорить. Вот главная проблема с отцовством, с отцами, она сегодня в чем? Отец Александр.
Мне кажется, что разрушены традиции, которые складывались веками или даже тысячелетиями. В наше время роль мужчины очень резко снижена. При этом вот какие-то важные позиции мужчинами оставлены, уступлены женщинам. Как оказалось, вот современная жизнь показывает, что в плане интеллектуальном, успешности, там, мобильности и многих деловых качеств женщины вполне могут с мужчинами конкурировать и даже очень часто их превосходят. И оказывается, что мужчины как бы отходят на второй план, а женщина, которая все равно должна воспитывать детей, должна обеспечивать ему и питание, и учебу, и образование, и так далее, даже если она осталась без мужа, справляется с этими задачами. И одно такое бокое женское воспитание, оно не может быть полноценным. Поэтому продолжается тиражирование вот каких-то женских качеств у мужчин, какой-то вот слабости, там, ну, вот каких-то, то, что у мужчин не должно быть. И, вырастая взрослым, он повторяет ошибки, которые получил вот в таком одностороннем материнском воспитании. И к тому же еще, вот, мне кажется, у нас такое устойчивое представление, что прогресс – это то хорошее, что нас ждет впереди. А на мой взгляд, прогресс – это достигнутые вершины. Вот если мы на них ориентируемся, вот тогда мы можем сохранять уровень. А если мы на них не обращаем внимания, вот мы этот уровень теряем, подчас катастрофически, что сейчас происходит не только в нашей стране, но, по-моему, это повсеместно.
А какие вершины вы имеете в виду применительно к вопросу об отцах, об отцовстве?
Вот в Древнем Риме была такая добродетель, она называлась пьетас, по-моему. Это верность заветам предков. Причем не просто знать эти заветы, а знать тех великих людей, которые вот достигали великих достижений. И если вот воспитывать вот так вот конкретно, вот в Риме не было такого понятия, как патриотическое воспитание, потому что все было, так сказать, пропитано этим патриотическим воспитанием. Все были вот образованы вот на лучших образцах такой суровой, мужественной древности. И христианство это восприняло. У апостола Павла есть слова: «Стойте и держите предание». Вот прямо обращайтесь к тому лучшему. Но только христианство, оно, вот этот суровый римский дух, не то чтобы отменило, но показало высоту такой человеческой самоотверженности, высоту вот милующего сердца, высоту любви, которая вот может быть беспредельной и подобной любви, которому Отец наш Небесный обращается к нам. И поэтому вот в течение вот всего Средневековья, которое опять-таки вот с нелегкой руки кого-то там в эпоху Просвещения прозвали темными веками. Вот мы любуемся достижениями средневековой культуры, архитектуры, особенно на Западе, значит, вот иконопись и архитектура тоже, ну, можно говорить много, крепости, пожалуйста, замки, потрясающая культура. И вот христианское средневековье создало рыцарское отношение к долгу, чести и к женщине. А сейчас вот что это названо темными веками, кинематограф рисует бог знает что из этих темных веков, переносит реалии наши вот в ту древность, и получается беспринципная и крайне жестокая эпоха вот на киноэкране. В то время вот она и при этом она радикально отличается от того, что было на самом деле.
Вот вы заговорили о культуре, как раз хотел бы культурологу, как мы Павла представили, передать слово. И, собственно, тот же вопрос, но тема уже начатая. С точки зрения рефлексии над культурой, может быть, современной и прошлыми ее этапами, где сейчас главная проблема с отцами?
В утрате онтологии, в утрате нашей основы, в утрате основы нашего мышления, а значит, нашей деятельности, более того, мысли деятельности. Я, на самом деле, вот всегда о чем говорю, когда задумываюсь о теме отцовства и затрагиваю эту тему. Смотрите, какая штука с нами произошла. С нами, я сейчас говорю о нас, как о жителях России, да, ну и вообще о жителях Европы и вообще жителях христианского дискурса. Почему? Потому что ведь как ни крути, даже если нас вдруг, да, мы сейчас слушают люди, сомневающиеся, люди некрепкие в вере, вдруг нас, не знаю, услышат меня сейчас даже человек атеистической направленности, никогда при этом он из себя христианского дискурса не вытравит. Потому что во всех нас есть Андрей Рублев, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Васнецов, Серов. Мы их впитали в себя, и они являются основой нашего мировоззрения, основой нашей культуры. А это все традиции, которые были заложены христианской культурой. А в христианской культуре, что мы зовем ветхозаветные тексты, ветхозаветные предания, что возьмем Новый Завет. Смотрите, центральный сюжет Ветхого Завета, что это? Это история отца и сына, это история Авраама и Исаака. А если мы возьмем Новый Завет, ну тут вообще даже не имеет смысла что-либо обсуждать. Как Иосиф Александрович Бродский в свое время написал, да, звезда взирала с небес, и это был взгляд отца. Мы, вот он на нас смотрит, Отец Небесный, сейчас сказал отец Александр, да, он на нас смотрит все равно, и это отношение отца и ребенка, я сейчас даже не говорю отца и сына, отца и детей, оно в нас, мы почему-то про это забыли, сейчас самое время вспомнить, И сейчас самое время об этом говорить. И говорить чаще. Пускай говорит не только, да, в духовном пространстве. Духовное пространство никогда не утрачивало этого знания. Светское пространство, к сожалению, утратило. Надо об этом напоминать. И разрушение этой онтологии, ну, к сожалению, так получилось. Оно пришло откуда-то из там, из светской стороны. Ничего страшного. Надо просто помочь людям вспомнить свои основы.
Ну вот мы сразу взлетели в высочайшие категории про архетип отца, про небесного отца. И, с одной стороны, мне это кажется очень важным и необходимым, и правильным. С другой стороны, нас слушают люди, и можно просто на самих себя посмотреть. Проблемы на самом деле очень конкретные. Где взять больше времени, чтобы проводить его с ребенком? Меньше работать или что? Как воспитывать? Вот у меня двое детей. Вот как их воспитывать? Где мне черпать образцы для этого? Вы видите, Александр, допустим, это к вам вопрос, ну, живую связь, живую смычку между вот этими высокими идеалами, о которых вы сказали, и вот суровой практикой жизни, повседневностью, как бы они ни остались словами, эти высокие идеалы, как их применять на практике?
Мне кажется, что разрыв, ну, может быть, он и существует, и Павел совершенно про нем говорит, даже не может быть, а он существует. Но в семье, которая задумывается о том, как воспитывать детей, можно этот разрыв устранить. И вот я старался опираться на то, что, ну, как там до меня доходило, допустим, из литературы или там, ну, каким-то даже случайным образом. Ну, например, вот на Руси был такой... Совершенно четкий, можно сказать, нравственный такой, ну, императив. Доносчику первый кнут. Вот когда много детей, разбираться, кто прав, кто виноват, правильно, невозможно, кто прав, наверное, оба. Так вот, я строго пресекал, чтобы не ябедничали. Вот учитесь разбираться сами. Другое дело, что, конечно, воспитатель должен вмешиваться, бывают и обидчики, это понятно, опять-таки, когда возрастная дистанция достаточно велика, конечно, тот, кто старше, может обижать младших, ну и младшие могут доставать старших. Так что, вот, конечно, нужно, нельзя никаким правилам пользоваться вслепую, формально, ты наткнешься на... какую-то вот противоположность, не тот результат получишь. Но исходить из этого простого принципа, а он был повсеместный.
А вот я хотел бы Павла спросить, вы в одном интервью недавно говорили, просто не помню давность этого интервью, что у вас недавно родился ребенок.
Да,
то есть сколько сейчас
значит, вашему чаду? Мы премию будем проводить 24 февраля, а 26 февраля Николаю Павловичу исполнится полгода.
Прекрасный возраст. А вот для вас на что вы опираетесь вот уже сейчас, пытаясь наверняка сразу, вот с самого начала, как-то воспитывать ребенка правильно?
Меня всему научил он, меня всему научил мой сын. Потому что до его появления... Ну, мои домашние видели меня чрезвычайно редко. Это работа, это какие-то активности. Мне казалось, что я смогу находиться в этом же режиме и с его появлением. Ну, потому что, как отец семейства, я должен помогать, содержать ребенка, сделать так, чтобы у моего сына было все, что он, в чем он нуждается, и так далее, и так далее. Но дальше произошел удивительный парадокс. Потому что как только... ты видишь своего ребенка, и как только ты вступаешь с ним в диалог, даже несмотря на то, что он пока словом ответить тебе не может, но он может ответить тебе взглядом, жестом, прикосновением, абсолютно неважно. Да? И безраздельной любовью, которую он тебе отдает, любовью, которая не требует от тебя ничего, кроме ответной любви, потому что он никаких при этом других эмоций, кроме любви, не испытывает к тебе. И это главное чудо, которое есть. Дальше начинаешь понимать одну очень простую вещь. Для того, чтобы ощущать эту невероятную любовь, исходящую от этого маленького существа, ты просто начинаешь перекраивать всю свою жизнь. вообще. И здесь очень быстро становится понятно, что важно, что не важно, что может уйти куда-то на второй план, на что не надо тратить время, что как шелуха, как опавшие листья, надо сгрести и оставить где-то там, не знаю, в прошлом, на обочине жизни. А это время ты тратишь на него, ты тратишь на то, чтобы... Тратишь — неправильное слово. Ты ему его отдаешь, потому что у тебя больше ничего нет, кроме этой любви и этого времени, которое ты проводишь рядом с ним. Так что это он меня учит, не я его.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, и Павел Сурков, писатель, культуролог, продюсер, арт-директор премии «Папа года», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ну, давайте чуть подробнее о премии скажем. Угу. Вот премия вручается лучшим отцам, лучшим по решению какого-то жюри.
Ну, есть экспертный совет и есть мнение, собственно, людей, которые и регистрируются в социальных сетях, и регистрируются у нас на сайте. Оно тоже, безусловно, учитывается.
Что может измениться в обществе от вручения премии?
В обществе? Ничего. В отдельных людях может быть что-то. В обществе не изменится... Ну, у нас регулярно, если мы посмотрим, каждый день вручают и не одну премию. Каких только премий не бывает. За что их только не дают. Очень достойные премии есть, есть малозаметные премии, есть премии нишевые, но ничего не поделаешь, так устроен мир. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что любая премия – это повод о чем-то поговорить, это повод немножко расширить повестку. В данном случае мы говорим о том, что просто оглянитесь по сторонам и посмотрите, рядом с вами живут разные люди, и некоторые из них, они... Может быть, они там не герои, не супермены никакие, да, но они делают мир вокруг себя лучше, потому что они как-то чище, ответственней относятся к своей главной миссии. А у нас ведь кроме, ну, нашего рода, нашей семьи, мало что есть. Это то, что мы бережем, должны беречь, да, и то, что, чему мы должны всячески способствовать. Удержанию, может быть, вот этой памяти предков, о которой говорил отец Александр, да, памяти о былых славных временах, да, чтобы это продолжилось, чтобы память о том, как это было, продолжалась и в последующих поколениях.
Ну, из тех людей, которых вы видите, номинируете, общаетесь, какие примеры? Может быть, какие истории личные вас поразили больше всего?
Вы знаете, каждая история поражает по-своему. Я сейчас...
Вот расскажите подробнее, каких-нибудь
давайте,
из них.
Давайте я боюсь вот что сделать. Если я сейчас назову одного человека, кто-то обидится. Давайте я расскажу о принципе, как принципиально это можно сделать. Да? Это история людей, которые своим примером транслируют его не только на своих детей, сыновей, дочерей, да, но и на других людей рядом. Они учат других людей быть... отцами, да, понимать, что отцовство – это нечто большее, чем прийти домой и спросить у сына или у дочки, а какую оценку тебе поставили в школе по русскому языку, а четверку, пятерку – молодец, тройку – ну, плохо, там, двойку – отругать. Вот обычно на этом заканчивается, да, как я люблю цитировать Владислава Крапивина, который в своей повести «Застава на якорном поле» сказал: «Об отцах в наше время спрашивать не принято. Может быть, отец есть, а может быть, отца и нет». Так бывает. И вот очень хочется, чтобы об отце, во-первых, было спрашивать принято, а во-вторых, чтобы отец своим примером показывал, как надо жить. И поэтому как раз большинство людей – это не политики, не бизнесмены, это обычные люди, которые в ходе воспитания своих детей вдруг подают, с одной стороны, подают пример, а с другой стороны, проявляют такую деятельность, которая притягивает к ним других людей. Это может быть организация какого-нибудь, ну, просто кружка, движение, не знаю, спортивного кружка, в котором ты вначале занимаешься со своим ребенком, а потом вдруг к тебе начинают подтягиваться и другие дети, и другие взрослые. И это превращается в целое движение. Или есть бизнесмен, который, например, да, показывает такую вещь, когда собери ребенка в школу. Есть малоимущие семьи. Ничего не стоит немножечко, буквально по 100 рублей, по 500 рублей скинуться, и уже есть возможность этому ребенку приобрести что-то, что он затем может взять с собой в школу. От портфеля до, там, не знаю, тетрадок и учебников, которые там для малоимущих семей или для многодетных семей. Это просто дорого. Так что это примеры, это разные примеры. И просто в тот момент, когда человек вдруг останавливается и говорит, так, подождите, я дайте по сторонам посмотрю, что происходит, а я-то какой? А как я? В каком диалоге со своим сыном или со своей дочкой? И как это отражается на окружающем?
Вот к вопросу о диалоге и о практике. Отец Александр, я хотел бы к вам обратиться как к опытнейшему отцу и, что немаловажно, пастырю. Я помню свои ощущения, когда родился первый ребенок, и они совпадали с ощущениями моих и друзей, ровесников, тоже вот ставших отцами, молодых отцов. Вот ребенку полгода, год, полтора, и мы с женой куда-то уходим в какой-то редкий вечер, оставляя ребенка бабушке, и вот супруга, ну, не может и там получаса провести, чтобы не подумать, не вспомнить, а как там вот наш ребенок, что он там, так по нему скучаю. Хотя дома это все усталость, это уже все надоело, сил нет, но как только с ребенком разлучается мама, все, скучает моментально. Я в себе вот такой остроты скучания не чувствую. Я ухожу на работу, у меня нет целый день дома, я рад вернуться, рад с ребенком поиграть, но от такой необходимости каждые полчаса звонить, как он там, ну что у вас там происходит, нет. Мне как отцу стоит задуматься о том, что я равнодушен, как-то не так чувствую, или что?
Во-первых, конечно, или что, потому что женщина и мамочка – это одно, а папочка – это другое. Конечно, вы другой. И то, что вы чувствуете, то, что вы чувствуете, говорит лишь о том, что вы искренний человек. Но прежде чем вот продолжить отвечать на ваш вопрос, я хотел бы обратить вот внимание на слова Павла, который так правильно и глубоко почувствовал своего ребенка. Это вот необходимо. Вот я, вот бывают такие папочки, которые быстро обучаются, вот я обучался очень медленно, но пришел к тем же выводам. Вот ребенок, во-первых, дети – это потрясающие учителя. Кто кого лучше учит, это неизвестно, они нас или мы их. Каждый просто должен учить другого тому, что умеет, и вот брать от ребеночка то, что он дает так вот как бы щедро и даром, и вот с такой любовью, как совершенно правильно Павел сказал. И с детьми нужно говорить вот с нулевого возраста, чем больше, тем лучше. Пусть ребенок и слов не воспринимает, но он прекрасно понимает твою интонацию, прекрасно понимает твою расположенность к нему, но он видит выражение твоих глаз, лица и так далее, и это самым благотворным образом сказывается на его интеллектуальном, эмоциональном, там, душевном развитии. Вот с самого раннего возраста, чем больше с ребенком говоришь, тем лучше. И вот, на мой взгляд, ребенок, собственно, и плакать практически не должен. Ясное дело, что когда ему что-то плохо, ну, вот он дает знак, что ему плохо, и он знает, вот он в это верит и не сомневается, что ему придут на помощь. И вот нужно все время это подтверждать, да-да, вот мы рядом, мы тебе хотим помочь, и если в чем-то мы тебя ограничиваем, когда ребеночек уже начинает подрастать, это не потому, что мы хотим тебе что-то запретить, а потому что тебе не полезно. Но если вот с ребенком он установился такой доверительный контакт, он совершенно спокойно воспринимает это ограничение, понимая, что вот старшие с любовью к нему относятся, это вовсе не есть какое-то вот нежелание исполнить то, о чем он просит, а действительно он просто что-то не очень понимает, и вот ему указывает, как надо поступать правильно или вот в данной ситуации. И вот это очень и очень важный момент, и чем раньше родители это понимают, тем лучше для них и для их детей. Это вот необходимо. Вот, теперь, простите, вот я немножечко
уклонился. Вот мужская и женская любовь, и вот эта степень скучания.
Ну, конечно, они разные, и они должны быть разными. И это вот мы с этого начали, что очень плохо, когда мужчины становятся женоподобными, а женщины приобретают излишние такие вот мужские качества.
Но
вот,
где это линия?
Вынуждены, они вынуждены вот в этих, на самом деле, ненормальных условиях вот проявлять такую и решительность, и там твердость, и еще что-то. А на самом деле вот мечтает о том, как бы было бы хорошо, если можно было на кого-то положиться, кто вот проявлял бы эти качества, избавил ее от этой необходимости, которая в чем-то в глубине противоречит женской природе.
А если этого кого-то нет дома? Вот мы сегодня говорили о культуре, и, в принципе, это вполне такая для культуры вещь традиционная, что мужчины уходят, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, мужчины уходят добывать мамонта. У мужчины должна быть самореализация. Он воин, он полководец, он, не знаю, ученый, вот он творец. И применяя вот эту высокую культурную такую какую-то, этот архетип к себе в конкретной жизни, очень легко решить, что я вот творец, художник, полководец, иду за мамонтом, поэтому дома меня не бывает и на работе, и это вполне нормально, правильно, у меня такая вообще функция. А вечером я приду, там ребенка на ночь поцелую, и вот дальше пойду добывать мамонта. Отец Александр, вы так головой мотаете, это, наверное, стереотип, я сейчас высказываю.
Вот снова присоединяюсь к Павлу, но, собственно, это такой христианский подход, ведь соревноваться нужно не в каких-то знаниях тех или иных, а в любви, и если ты, что бы ты ни делал, делаешь любовью, и эту любовь приносишь домой, пускай ты приносишь ее вечером, вот тогда ты выполняешь свои функции главные. Мамочка просто по своей природе, по положению вещей, больше дома, больше с ребенком, и ее душа к ребенку обращена глубже, шире и тоньше, чем отцовская, хотя всяко бывают, и отцы бывают очень тонкие, значит, но все это восполняется. И приходит папочка, пожалуйста, и с любовью, но он наводит сразу же порядок, если ребенок расшалился, и вот бедная мамочка уже с ним не справляется, вот папочка может взять бразды правления в свои как раз мужские руки и, как вот, блин, и говорилось, без боя, драки и кровопролития навести порядок дома. И совсем, я говорю, не обязательно ребенка там карать. Вот у нас почему-то ассоциируется наказать, это значит вот покарать. Нет, наказать – это строгое обучение. Вот наказ, приказ – это же однокоренные слова. Значит, вот спокойно ребеночку взять, можно его при этом посадить на коленки, обнять, поцеловать, сказать, ну что ж ты вот с мамочкой так говоришь, ну так же нельзя.
Ну а самореализация, работа, труд, творчество – все это стоит, может стоять для мужчины на первом месте? Или все-таки должно быть после отцовства, должно отступить вот перед этой... вот этой функцией, этой ипостасью?
Вот мне кажется, что тут невозможно провести грани, такой вот дискурс какой-то. Должна быть гармония. А что такое гармония, поди определи. Но если вот твоя душа чувствует, что у тебя вот на совести спокойно, и что дома гармонично, и вот все хорошо, значит, правильно, значит, ты нашел вот эту вот золотую середину, нашел эту гармонию. Если этой гармонии нет... Или твоя семья, у тебя в душе гармон, только в семье хлеба нет. Ну, значит, ты все-таки тогда ударился в другую крайность, и зарабатывать-то надо.
Вернемся к этому разговору после маленькой паузы. Я напомню, сегодня в светлом вечере мы говорим об отцовстве, об отцах, о воспитании детей с протоиереем Александром Ильяшенко, настоятелем храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря, и с Павлом Сурковым, писателем, культурологом, продюсером и арт-директором премии «Папа года» в студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».